Вы на хвалях Радо Свабоду у праскай студыі Сергій Навумчык. І першым прагучаць аўтарскія перадачы Юры Дракахруста і Дмітрыя Гурневіча каротка пра апошнія падзеі. Дзяржаўны сакратар ЗШ Майк Пампео заклікаў беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і прыслухацца да патрабаванняў народа правесці новыя выбары. Пра гэта паведаміў Голас Амерыкі. Нас па-ранейшаму натхняюць стойкасць і годнасць беларускага народу. Злучаныя Штаты па-ранейшаму заклікаюць беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і прыслухацца да патрабаванняў беларускага народу правесці свабодныя і справядлівыя выбары пад незалежным назіраннем, заявіў дзяржсакратар ЗША. Пампео лічыць, што рэкамендацыі, выкладзеныя ў апублікаваным дакладзе АБСЕ, могуць стаць планам, якім улады Беларусі павінны скарыстацца для выхаду з крызісу. У АБСЕ прапануюць у прыватнасці заснаваць сумесную назіральную місію з удзелам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, пакласці канец гвалту над уласным народам, прыцягнуць да адказнасці ўсіх вінаватых за ўчыненыя парушэнні, вызваліць усіх несправядліва затрыманых, пачаць канструктыўны дыялог з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі і грамадскай супольнасці. І пра прэзідэнцкі выбар у Злучаных Штатах Амерыкі. Кандыдат у прэзідэнты ад дэмакратычнай партыі Джо Байден апярэдзіў свайго апанента-рэспубліканца і дзеючага прэзідэнта Дональда Трампа у штаце Пенсільванія. На пачатковым этапе падліку галасоў Трамп меў перавагу больш за 600 тысяч галасоў. Цяпер ён знізіўся на 5587 галасоў. Цяпер працягваецца падлік бюлетэняў, атрыманых па пошце. Калі Байден пераможа ў Пенсільваніі, ён набярэ 20 галасоў і забяспечыць перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у ЗША ўсё яшчэ застаюцца невядомымі. Кандыдат ад дэмакратаў Джо Байден бліжэйшы да таго, каб набраць большасць галасоў у калегіі электараў, а дзейны прэзідэнт Дональд Трамп запатрабаваў спыніць падлік галасоў у асобных штатах. Рэспубліканцы падалі некалькі пазоваў аб парушэннях пры падліку галасоў. Прэзідэнт Трамп у чацвер увечары ўпершыню выступіў з публічнай прамовай за апошнія два дні, заявіўшы пра тое, што выбары былі падтасаваныя. Ён падкрэсліў, што яго, як ён выказаўся, скралі галасы, пра гэта паведамляе агенцтва Reuters. Акрамя таго, Трамп папярэдзіў, што судовы працэс у сувязі з пазовамі, якія будзе падаваць ягоны штаб, можа завяршыцца ў Вярхоўным судзе. Ні Трамп, ні Байден пакуль не набралі неабходныя для перамогі 270 галасоў электараў. Гэта інфармацыя на 19 гадзінаў менскага часу ў чацвер. Сачыце за абнаўленнямі на сайце свабода.орг, а таксама ў нашым Telegram-канале і ў сацыяльных сетках.
Добрый день, с вами YouTube-канал «Свобода премиум», я Юрий Дракахруст, а так само гость нашей сегодняшней гуторки – правооборонца Валентин Стефанович. Валентин, Валентин, я хочу попросить вас прокомментовать интересную, такую, можно сказать, сенсационную информацию про то, что Рада ААН по правах человека, как передают многие агенции, ухвалила политику белорусских владов относно правов человека. Значит, что передают агенции, я, как той казал, за что купил, за то продаю. А вы потлумачите, что это означает. Значит, яны поведомляют, что Беларусь, официальный Минск, представил черговый сталый доклад, які раз на 5 годов предоставляют все краины чальцы вот этой самой рады. И вот пришла черга Беларуси, и спадар Юрий Амбразевич, керовник делегации, значит, представил эту справоздачу. И, как поведомляя сайт ААН, як паведамляе сайт блізкай да арганізацыі UN Watch, што падчас абмеркавання гэтага дакладу 51 краіна выказалася хутчэй станоўча. Ну, там такія краіны, як Расія, Куба, Венесуэла, Іран, Египет, Китай, зразумела. Вот яны все ухвалили в разной ступени, так сказать. А вот 41 краина довольно критично поставилась до этой справоздачи, до этого доклада. Причем пригадали и фальсификацию выборов, пригадали и репрессии, закликали, до речи, подписать факультативный протокол до конвенции о катаваниях. Ну и это, зразумело, какие краины: Злучаные Штаты, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Украина. Вот. И вот в информации подается так. Вот, значит, 51 на 41, и 51 больше, чем 41, и, значит, як бы Рада приняла такое решение. Это правда?
Треба спочатку расслумачить, что такое процедура универсального периодичного обряда, что у нас такое. Гэта процедура, якая з'явілася адносна недавно. Гэта процедура ардынарная, то есть это не спецыяльная процедура, это процедура для ўсіх краінаў сябраў ААН, якія павінны кожны 5 год представіць даклад урад у Савет па правах чалавека ААН да абмеркавання сітуацыі з правамі чалавека. Паўтаруся, кожная краіна сябра ААН. І КНДР, і США, і Францыя, і Кітай все праходзяць эту процедуру. І Беларусь у тым ліку. Беларусь проходит уже третий раунд универсальной периодичной огляды. Первый был в 2009 году. По водле процедуры доклад свой представляет не только урад, але и правооборонную организацию. Тому белорусская правооборонная коалиция в третий раз так само представляет супольный коалиционный доклад по правах человека в Беларуси. И он, до речи, публичный, он есть на сайтах. И он был отправлен в Совет по правам человека Анна по водле процедур на приканцы минулого года, и слухани по Беларуси повинны подбываться были в весну, але в связи с ковидом она была принесена на восемь. И в связи с тем, что за этот час отбылось много подеев, миновито выборы и то, что мы зараз маем, знову ж Белорусская правооборонная коалиция выпрацевала первые шарговые рекомендации, які мы накіравалі таксама Савет па правах чалавека ААН, і праводзілі цэлую кампанію адвакацыйную, каб тыя краіны, якія падтрымліваюць ідэю правоў чалавека, дэмакратыю Беларусі, агучвалі менавіта гэтыя рэкамендацыі, якія для нас вельмі важныя. Вось, сама пра сябе працэдура УПА азначае, што краіны, якія з'яўляюцца сябрамі Савета па правах чалавека ААН, а там перыядычна ратацыя адбываецца, некія краіны сходзяць, некія прыходзяць, выказваюць рэкамендацыі ўраду. Прадстаўнік ўрада выступае спачатку з дакладам, потым дэлегацыі выказваюць свае рэкамендацыі, і потым ўрад можа адрэагаваць, зрабіць некія каментары. Учора было гэта з Падаром Прасевіч, а з Менску онлайн была дэлегацыя цэлая наших офіцыйных прадстаўнікоў, і МУС, і Генпрокуратуры, і Верховны суд, і Міністэрства працы, і Міністэрства аховы здароўя, а яны все з Менску в межах сваіх некіх компетенций нешта дакладалі. Ну, трэба сказаць, што яны, конечно, ухіляліся ад вострых пытанняў і фактычна іх не каментавалі, акрамя МУС. Вось. І потым паводле працэдуры ніякага галасавання нема. Просто потом выдается документ Рады по правам человека ААН, в яким адлюстраваны все рекомендации, якія были озвучены той ці іншій країні, тому ці іншому ураду. Потом урад, уже калі атрымає повний спіс гэтых рекомендацій, досилає свою позицію, значиться, по гэтых рекомендаціях. Ну, це все робить МЗС, натурально, тому що МЗС представляє Білорусь в Женеві. І урад має право поводле процедури некі рекомендації прийняти, некі рекомендації відхилити, причому рекомендації може відхиляти без всіляких на тої мотивацій. І поводле досвіду попереднього раунду УПА, Білорусь, звісно, приймає в основному рекомендації вельми широкі, не конкретні, позбігаючи неких вострих рекомендацій, дотичних вельми важних для нас, для правоборонців білоруських питань. Ну, а потом уже урад этой рекомендации, которую он принял, мусить неким чином имплементовать. Ну, вот минул раунд был характерный тем, что на подставе тех рекомендаций, которые были урадом приняты, был потом приняты национальный план, так званый. То есть эти рекомендации были включены в этот нацплан, вызначены министерства, которые были отказаны за имплементацию этих рекомендаций, за их реализацию. Ну и таким чином влады, як бы этот нацплан реализовали, поспехов, по их слову. Хотя, конечно, мы со своего боку его критиковали, потому что процесс был закрытый, фактично, белорусские правовые организации никакого дела по праце этого плана не принимали. Хотя был шерох консультаций, на яких я принимал дел, мы сустракались с представниками министерства, министерства замежных справ, намагались, так сказать, нечто обмерковать, нечто, некое подобие диалога. Вот. Ну, зараз, конечно, в умовах сегодняшних это немогчимо, потому что я меркую, что меня поддерживают и мои коллеги, но я буду сказать, конечно, для правоохранительного центра «Весна». Я себе не уявляю никаких диалогов и контактов в межах нацплана теоретично, когда он будет принят, хотя я сомневаюсь, может, и этого навать не будет, покуль не будут выполнены першочерговые наши потребования. Это вызволение политических зневоленных, это расследование всех фактов катования жорсткого бесчеловечного походжения, и только после этого, может быть, можно сказать про возможность неких диалогов. Потому что вести диалог с уладами, когда над твоей головой занесена, кажут, дубинка, сябры твоей организации сидят в СИЗО в тюрьмах, ну, это просто не возможно.
Валентин, у меня вот несколько таких, может, техничных питаний. Вот вы сказали, что все чальцы рады, а их там 92, сдается, пропонуют свои рекомендации краине, якая вот с этим докладом выступает. Але вот я гляжу фрагменты выступов некоторых краин, ну, скажем, Россия. Мы отзначаем полный характер объективной справоздачи Беларуси и працы Беларуси по отстоиванию всех прав человека. Вот Иран. Мы высоко оцениваем меры, принятые Беларусью по обороне и просовыванию прав человека после опошнего периодичного докладу. И вот Куба. Мы витаем намагания по реализации попередних циклов периодичных докладов и твердую рашучесть Лукашенко обеспечить национальный суверенитет и стабильность в свете агрессии и погрозам НАТО. Ну, это трудно назвать рекомендацией. Тут как бы это просто пляскание уладки. Те рекомендациями является в основном критика, бо это тяжко назвать рекомендациями, сгодитесь.
Ну, глядите, тут треба разуметь, что УПА – это процедура политическая, потому что рекомендации робит сменовитая делегации краинов, которые выходят в Совет по правам человека ООН. Это не рекомендации Комитета по правам человека, які складаються з експертів, і вони найбільш коштовні, тому що вони універсальні, вони не політизовані, вони заходять, як кажуть, з стандарту ААН і міжнародних стандартів. А УПА, поскольку Раду створюють, походять конкретні країни, конкретні делегації, звісно, це носить досить такі, ну, в некотором сенсі політизований характер. Це не перший раз така з'ява, коли сябры Беларуси выступают с такой вот хвалебными промовами, и они позбегают саправды заявлять некие тямные рекомендации, хотя Китай заявлял вчера рекомендации так само, и иншие краины. Але вот краины Евразвяза, и они уже, скажем, говорят конкретные вельми речи, конкретные рекомендации, мы вчера их чули. Это вызволение политвязнев, это проведение полновартостного расследования всех фактов катования и жесткого обходжения, это ратификация другого факультативного протокола, таким чином взятие на себе обязательств по полной отмене смертного покарания. Все эти рекомендации досить важны для нас, и они звучали вчера. Но, конечно, сябры Беларуси, такие страны, как Куба, Китай, шерох постсоветских стран Центральной Азии, они традиционно выступают с хвалебными промовами и вельми часто их рекомендации носят такие размытый и широкий характер, что их тяжко, в принципе, зразуметь их рекомендации. Ну, это звичайная з'ява. Ну, так вот все это отбывается в Совете по правам человека ООН, когда там краины поделяются по симпатиях до той или иной краины, и, соответственно, от этого зависит рекомендации.
Ну, мне доводилось читать, что в свой час, в годы холодной войны, эта институция была заправды таким апірышым правоў чалавека. А зараз, калі такія разнастайныя краіны, як вот Венесуэла, Кітай, Расія, ну, скажам так, далёкія ад стандартаў Ірана, калі яны там, ну, калі не ведуць рэйд, то значную частку як бы этого складу складают, то ну тут складано сказать про высокие стандарты. Это так, сапраўды?
Ну, в часы холодной войны ситуация для правоохранцев была более катастрофичная, потому что тогда и каждый блок подтримливал своих людоедов. И тут не треба забывать про позицию Соединенных Штатов относно поўднёва-американских хутов, и сукин сын, и свой сукин сын, знакомитая фраза относно самоса сказанная. Но Советский Союз подтримливал своих людоедов. И каждый лагерь кипил один за одного и казал, вы диссидентов садите в турбу, у вас на свободу слова, ну, а вы чуете негр, да, знакомитая как бы, фраза. И тут треба сказать, что частково и то имело место. Вот, зараз, покольки свет все-таки не двуполярный, это на меньшую ступень уплывая на працу Совета по прав человека, хотя, конечно, уплывая. И вчора мы бачили подчас прямой трансляции, например, выступ делегации КНДР, то есть, якая так само выносила некие рекомендации, была бы, ну, Украину хорошую у свете с правами человека, чем КНДР, напевно, тяжко себе уявить, але тем не меньше, пусть они сидят в Совете по прав человека ООН и заявляют некие свои рекомендации. Ну, так уладкована международная система права, тут и ООН так працует, ничего не поробишь. Але тому я и кажу, что для нас больше каштовные, конечно, якостные, завсёды были рекомендации договорных органов ООН. Я маю на увазе Комитет по правам человека ООН, який з'являється таким договорним органом по контролю за виконанням міжнародного пакту о громадянських політичних правах, який приймає рішення по індивідуальних зворотах білоруських громадян, які скаржаться на порушення їх прав з боку білоруського уряду. Тому що там сидять не представники уряду, там сидять експерти, незалежні експерти комітету, адмисловці в міжнародному праві, у правах чоловіка, і тому їх рекомендації для нас, от які були зроблені по виніках справоздачі Білорусі об виконанні пакта в громадянських політичних правах в КПЧ, яке це було год назад, фактично, навіть вже більше, Білорусь першиню за 20 годів справоздачилася в КПЧ об виконанні пакта, от ці рекомендації, вони, звісно, для нас більш якісні, тому що вони, як кажуть, ну, то, что треба с пункту гляжения эксперту международного права. Совет по правам человека ООН, как я уже сказал, орган политичный, и он складывается с представников Рады, с представников Украины. Ясно, что они огучивают ту позицию, якую их столицы им сказали довести, и не больше ничего лишнего. Тому так и отримливается, и, отповедно, Урад наш будет критично ставиться до рекомендаций, которые были сказанное сбоку Евразвяза, и они традиционно будут заявлять, что это все политизация прав человека, недопущальная, конечно же, в межах ООН. Ну а размытые широкие рекомендации от наших сябров, и они для нас будут больше прибальные.
Валентин, а вот
я маю на увазе для Урада.
Мы передавали про посяджение, некое посяджение, я зараз, вы, видать, лепше ведаете, было вот, вот этой самой Рады по правах человека 18 вересня, сдается, на котором, на яким выступала Светлана Тихановская. Там выступала специальная докладчица Анаис Марин, и там была принята резолюция. И я на вот-вот памятую лик, значит, 22 сдается за, 2 супрать и 23 устремались. И это была резолюция. И тогда белорусский МЗС, значит, сказал, что это все лжа, неправда, нас оклеветали, нас оболгали, это все односторонне. На вот российский, до речи, МЗС, так само, так сказать, высотка на Смоленской площади, что вот это неправда, это все неправильно. Но там было принято некое решение, где, ну, вот полная большинство. А тут, вот, як я з ваших слов розумію, що якби рішення вот Ради як інституції, його не було. І це вот 51 і 41 – це не как бы эта не большасть приняла решение за всю Раду. А это просто 51 краина выказалась так, 41 выказалась эдак. И как бы, так вот, чем та резолюция, где вот было 22 супрот 2, это как бы решение не было все Рады, а вот 51 супрот 41 – это не решение. Тогда было, до речи, всего там 22 плюс 2 плюс 20, то, что не есть решение Рады. Вы-то их как раз ведаете.
Ну, это были, ну, это разные процедуры. То есть, вчерашние процедуры – это универсальный периодичный огляд. То есть, я повторюсь, там, саправды, не ведется оговорка про некие решения именно это Рады як інституцыі. Гэта ардынарная працэдура, якую праходзяць все краіны абсалютна сябры ААН. І там просто складаецца потым спіс тых рэкамендацый. Там сапраўды канфігурацыі могуць быць розныя. 50 на 20, 20 на 50 – это, в принципе, ні на што не ўплывае. Это просто гаворыць, што былі рэкамендацыі такія, такія, такія. То, што было ў верасні, гэта было слушанні па Беларусі ў межах сесіі Рады па правах чалавека ААН. І сапраўды это была такая цікавая з'ява, калі было прагаласавана і было прынята рашэнне гэтае слушанне правесці ў межах сесіі па правах чалавека ААН, і была прынята рэзалюцыя Савета па правах чалавека ААН, паводле якой, дарэчы, было даручана офісу Верховнага камісара па правах чалавека ААН правесці такое даследаванне сітуацыі, зрабіць даклад, які, дарэчы, яна вось ужо, я так разумею, это офис Верховного комиссара по правам человека ООН, завершая эту працу. Белорусские организации правооборонщие так само, дарэчы, накировывали свои материалы, некие факты, которые они имели в офисе Верховного комиссара. Я надеюсь, незабаве будет доклад на эту тему. То есть там, саправды, было решение, и там было голосование, и принималась эта резолюция. Как и принимается резолюция, когда выступает праз год, кожны год спецдакладчык па правах чалавека ААН у Беларусі, Анаіс Марін, з дакладам, і паводле працэдуры там таксама павінна быць прымацца рэзалюцыя і галасаванне па мандату. Ён альбо пралангіруецца, працягваецца, ці не працягваецца. Вось там, да, там праходзяцца дэлегацыі, галасуюць, і там ужо залежыць ад таго, большасць прагаласавала ці не прагаласавала. А УПА – это працэдура ардынарная. Наш урад вельмі часта любіць такія казаць фразы, што Беларусь паспяхова прайшла чарговы раунд універсальнага перыядычнага агляду. Але там няма крытэрыю паспяховасці яго праходжання, не паспяховасці. Яго праходзяць все, і КНДР праходзіць таксама паспяхова, напэўна. І Злучаныя Штаты праходзяць. Все атрымліваюць некія свае рэкамендацыі, і там уже, хутчэй, я б сказаў, паспяховасць насамрэч вымяраецца тым, якія рэкамендацыі ўрад прыняў, наколькі крытычныя і наколькі ён сапраўды гатовы, мае палітычную волю нешта рабіць, таму што правы чалавека, ну, яны паўсюль парушаюцца, той ці іншай ступені, праблемы ёсць паўсюль, толькі праблема ў тым, што адны ўрады стараюцца неяк гэта ўсё прадухіліць, разам з праваабарончымі арганізацыямі сваімі нацыянальнымі, супольна працуюць над гэтым, а некаторыя працягваюць іх парушаць і плююць на ўсё. Вот это вялікая розніца.
Ясно. Добро, добро. Дякую, великий Валентин. Дякую, что вы подлумачили все вот эти тонкости. Я так с ваших слов уразумел, что вот это вот, вот этот лик, он саправды есть, але это, так бы мовить, не хоккей.
Ну так, не хоккей, это, нет.
Это не лик нечей перемоги.
Абсолютно.
Добро, добро, дякую еще раз. И нашим слухачам я хочу нагадать, что за протягом развития подеи вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Всего наилепшего.
Привітанне, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вамі Дмітрий Гурнєвіч у Празі, а мой гость з Менску, ці з-пад Менску, Стась Карпаў, дызайнер, публіцист, паэт. Мы зараз пагаворым з ім пра тое, дзе ён бере столькі аптымізму, пра які шмат піша ў сваіх допісах у Фейсбуку і дае адкору ўсім так званым ныцікам беларускай рэвалюцыі. Стась, привітанне.
Прывіцікі, прывіцікі.
Ну, давай ось поговорим про, наприклад, про вчорашню акцію. Я трошечки побуду таким адвокатом д'ябла, а вішенька хай на торці буде той, що я знаходжуся не в Білорусі, а з межі, з бугра. Учора собралося не так шмат людей, як збиралося минулі рази. Людей вельми жорстко розогнали. Ну, і я бачу такі, як би ти сказав, певно, такі коментарі нитяко про те, що все ж таки вже відавочно у владі вдається свій сценар накинути. людзей запалохаць, раздзяліць і ў выніку зменшыць актыўнасць на вуліцы, якая ў сваю чаргу як бы ўплывала вось на палітычны крызіс і магутнасць гэтых пратэстаў. Што ты на гэта скажаш?
Слухай, ну я вось якраз такі на мінулых выходных, то быў учора, сэнсі, я прошу прабачэння. Я не змог патрапіць на мітынг там па аб'ектыўных прычынах. Але заўсёды ж я трапляю, я ведаю, што ну гэта ж далёка не першы раз, калі ў нас так адбываецца, калі людзі не сабраліся. Вось там некалькі тыдняў таму ну там нас разагналі, мы там праз Ібіцкую бегалі там у раёне Неміги, вось, пасля мы хацелі, там, кажуць, асноўная калона была нібыта на Кальварыйскай, мы на Кальварыйскай спрабалі даехаць, выніку там патусаваліся на Панамарэнкі недзе там, вось, пасярод дарогі, ну і што, і таксама мы думалі, што ай-яй-яй, людзі не сабраліся, але, ну, караці кажуць, што гэта не першы раз, так, не мае сэнсу пасыпаць галаву попелам, людзі, ну, можа быць, не самы ўдалы маршрут быў выбраны, ёсць такое падазрэнне, ж такі. Ну, нічога, у наступны раз будзе лепшы маршрут.
А што, калі не будзе?
Наступны раз, калі я прыходжу там рана, допустим, на мітинг, і гэта ж кожны раз такая вялікая драма. Вось все, ніхто не сабрався, кашмар. Вось мы калі на тракторным заводзе там, да, на Прадзанскім праспекце збіраліся, так само ішлі, думалі, божечкі, вось і все, вось нас і мала. А пасля высветлілася, што там нас яшчэ палова ад нас дагнала там, ну і так жа кожны раз, які сэнс там пасыпаць галавешку попелу.
Я пытаюся гэта пытанне амаль што ў кожнага госця ў сваіх тут размовах інтэрв'ю штодзённых пра тое, што ўсё-такі надвор'е таксама павінна сапсаваць настрой трошкі людзей, холад это натуральна нязручнасць
вялікая для людзей. Нам тоже недавно настрой псаваў. Пасля жніўня у верасні мы таксама ўсе павінны былі не выйсці, таму што дожджык. Пасля таму, што дожджык, іх холодна. Цяпер у нас будзе дожджык, холодна, і дожджык, холодна, карацей, кабіш, і да, і мы зноў не збіраемся, ну нічого страшнага, збіраемся.
Адкуль такое перакананне, што збіраемся, калі зараз, вось, ты пэўна, а можа, ще не бачу, я цябе зараз праінфармуе, што заведзеная крымінальная справа на конт учорашніх падзей, там больш за 200 чалавек выходзяць у якасці сведкаў, пакуль што маецца на ўвазі паход у Курапаты, і проста тых, каго затрымалі, іх усіх аўтаматычна рабілі сведкамі па крымінальнай справе. Ўсё ж такі гэта вялікі ўдар для самых адважных людзей, ўсё ж такі сем'і, гэта, зноў жа, вялікі дыскамфорт.
Да, гэта вялікі дыскамфорт. Ну, што тут будзе сказаць? Гэта вялікі дыскамфорт. Іншае пытанне, што калі мы размаўляем з тобой пра тысячы, десяткі, сотні тысяч людзей, то мы заўсёды кажам пра тое, што гэта вялікі дыскамфорт, які чалавек, але чалавек гуляе ў лотарэю. Ну, гэты вялікі дыскамфорт быў бы пасля жнівеньскіх усіх гэтых там злачынстваў выйсці на наступны дзень, там, 10 числа, допустим, выйсці, пасля каля стэлы сабрацца. Людзі ж все бачылі, чым гэта, в принципе, для іх можа абернуцца. Вось. І тым не менш выходзілі, тым не менш не баяліся, што іх там заб'юць, пакалечыць, там, пасадзіць. Таму што раней это страшней было. У рэшце рэшт, менавіта ж гэта і было асноўным шокам для грамадства, што іх можна, аказваецца, так губіць. Ну, за бок, мы-то ведали, что можно, еще с 10-го года, как минимум, ведали. Но для многих не ведали, тем не менее, пошли и ходят далее. Ну, я думаю, что хтось-то не пойдет, хтось-то пойдет, господи, боже мой, мы кажем про... В рэшце рэшт, мы кажем про огромную частку белорусского грамадства, якая удзельнічае в этих митингах. Ну, поглядим, до чего это приведет. Но хтось-то не выйдет, хтось-то чем-нибудь иншим займется, хтось-то выйдет. Может быть, выйдут не зараз праз месяц, может быть, праз месяц выйдет больше. Ну, мы ж ведаем, что ничего не ведаем. Это
все, а что будет, когда их будет меньше, когда их будет в разы меньше?
Ну, значит, будет в разы меньше. Значит, мы будем учиться жить в той реальности, где нас, где протесты, допустим, закончились, але незадоволенность никуда не поделась. И мы поглядим, до чего нас эта кривая выведет в рэшце рэшт. Потому что, ну, кто мог, допустим, сказать с полгода тому, допустим, до чего нас выведет кривая незадовольності народу тим, як наш там бездійствуючий, значить, там виказується про все у світі, починаючи від поводження школьників, заканчуючи ковідом. Ну, коли б я писав яку-небудь, допустим, поспробував би прозу яку-небудь наваять на яку тему навряд чи, я би щось, ну, якби осмелився би придумати нечто ось таке. Врешті-решт, і це важливо, ми зараз глядим на оформлену націю, і ми глядим, як вона буде жити в умовах окупації. Не як насельництво, а менавіто як нація. Ну, цікаво, що цікаво, як це буде все виглядати.
Угу. А для себе що особисто сталося таким, ну, скажем, головним здобытком Белорусской революции, протесты не дают называть это все, бы еще как бы справа не закончилось, неведомо, как в уголе скончится. Але
да,
можно ты, студион подвижать, сколько будет.
Ты такую апокалиптичную картину пропонуешь мне поразважать, что будет, коли там люди перестанут собираться. Ну, давай с тобой поразважаем тему того, что будет, коли Лукашенко переможет, там, допустим. Да?
Ну, мы еще про это поговорим, так.
Ну, давай подумаем, что будет, когда Лукашенко переможет. Давай подумаем про то, что будет, когда нас оккупирует Россия. Давай, окончатково, давай подумаем про то, что будет, когда нас захопят иншопланетники. Но зараз же мы становимся свидетелями не тому, что нас оккупируют, и не тому, что нас не свидетелями того, что Лукашенко переможет. Зараз мы покуль бачим ситуацию, в якой он... Як бы, навод, я бы сказал, и не является навод президентом в полном смысле этого слова, потому что, навод номинально, там, просто потому что он не выконывает президентские обовязки, он зараз выконывает, ну, обовязок, ну, не обовязок, скажем, зараз он выконывает функцию, как бы, гвалтунга, ну, просто, да, да, гвалту над певной категорией населения. Ну, в смысле, ну, это же не то, про что мы думаем, когда мы называем слово президент. Тобто президентські функції він не виконує. Чого би він повинен перемогти? Як це у нього буде виглядати, я не веду. Ну, коли ми кажемо про білоруський супротив, ми кажемо про сотні тисяч людей, і кожен з цих сотень тисяч людей просто статистично придумує щось новеньке. От я не придумую, допустим, нічого новенького. Да? Я там не придумав, не будучи жінчиною, виходити на Комарову, коли подавалося, що все скінчилося. Да? Я не придумував ці прикольні плакати, я не придумував на, ну, ніводні акції не становилися в ланцюгі солідарності, не розбирав водоміоти. Ти не міг зауважити, хтось тебе це робить. Ну, я такий панилий тип, я такий блуп-блуп, там, ну, блоп-блоп, прийшов, значить, там, постояв, походив, додому пішов. Ну, якби вокруг мене живуть сотні тисяч людей, які, ну, розумніші, веселіші, ось, ціпніше за мене, і да, я вельми радий того, що вони придумують, а я підтримлюю це.
І ось я повернуся до того питання, яке я задав, чому ти не почув його про те, що якби тебе, не знаю, найбільше б уразило, або хоча, не знаю, потішило, що стало такою найвеликою нечаканістю, а маль, що вже стадіон, вже хутко буде стадіон, так що ми фактично почали вже таке підсумування перших стадіонів.
Ну, мені уразило те, що я нарешті на 38-м уже годі своєго життя, нарешті опинувся, може бути, не в той країні, в якій я би хотів жити, яку я собі уявляв, як ідеальну. Тому що у ідеальній країні влада повинна бути наближеною до ідеалу. Але я, принаймні, зараз живу серед людей, які мені вельми подобаються. І я, по щирості, не надто сподівався, тому що ще не так давно я так само у такій онлайн-конференції літній, там збиралися всілякі поети, і ми читали свої вершики. Я читав верш про балконний народ. І там була фраза «Гэты народ все пережив на балконі». Ось, тому що гэты образ мені прийшов колісті, коли я на дзяди, по-моєму. Ні, на Чорнобильському шляху я йшов і бачив сотні людей, які торчали на балконах і здимали нас на мобілку. У нас было не так шмат, человек 500 там, и народу столько на балконах. Вот, какие глядели на нас, как на, я не ведаю, 6 воеристов каких-то таких. Вот, и я подозревал, что да, вот эти люди завсёды будут торчать на своих балконах, глядеть на нас, как на некую цирковую труппу. И чпок, раз, два, и все, прошло несколько месяцев, и вот я бачу, что люди, которые глядят на балкон, с балкона у нас шестерных учей подтримливают митинги, махают стегами, а люди махают тебе стегами в отказ, люди с машины убибикают, люди кричат, что там приемные людям, которые сидят в машинах, и вот это все абсолютно не так, как я назирал год за годом. И вось это мне подобается жить сярод людей, якими я задоволен, и якія лепшие за мене, разумнейшие, смелейшие. И мне вельми подобается мой статус вельми шарагового белоруса. Николи не чувал себе достаткова силы, как примерить на себе там костюмчик вершника авангарда. И вот зато мне вельми подобается быть там третьим грибочком там у пятым шерегу.
Глядзі, што магло такое радыкальна змяніцца, калі, напрыклад, яшчэ, ну, скажам, ўжо з канца вясны ўжо было зразумела, што энергетыка некая ёсць у народзе. Але з пачатку году яшчэ вось перад актыўным, скажам, кавідам, ну, абсалютна нічога не давала ніякіх знакаў, што штосьці такое ўвогуле магчыма. І не было таксама пераканання, што, у прынцыпе, электаральная большасць на баку праціўнікаў улады. Што стала вось такім, не ведаю, каталізатарам, імпульсам да ўсяго гэтага? Ці гэта людзі проста як партызаны? Адкуль столькі сцягоў узялося ўвогуле ў людзей? Што іх пашылі, тыя тысячы сцягоў за адзін дзень ці як?
Так гэта ж самае класнае. Калі б мы з табой ведалі адказ на гэтае пытанне, то магія бы знікла. Яна бы, да, гэта было бы як кітайская навагодняя цацка з анекдоту, выглядае як звычайная, але радасці не прыносіць. Вось, гэтым же і кайф, у тым, што мы не разумеем, і таму вельмі смешна, зараз усе, в принципе, палітолагі практычна, нарэшце сталі, як я, мне было вельмі крыўдна быць адзіным чалавекам, які піша пра палітыку, і заўсёды памыляецца, і ведае, што ён заўсёды піша сябе правильна, а цяпер я з радасцю прымаю свае шэрагі лузераў ад аналітыкі ўсіх, заслуженных практично людей, потому что, ну, это все теперь выглядит просто, ну, можешь выбирать своего аналитика политичного, ну, я психоаналитика, просто, ну, чисто внешний привабный, допустим, те говорить, прихожи, а сенс приблизно один и тот же, никто ничего не разумеет, никто ничего не ведает, все, ну, как я, это здорово, и никто не будет ничего ведать до самого конца. Ну, а после, конечно, все сразу скажут, что вот я как раз... Знаешь, у Ванга я наждавала несколько сотен партизан на день. Вот. И тому, отповедно, по прошествии некоторого часу можно было нашкрести у этой Ванги некую спадщину такую и предъявить ей народу. Вот, типа, тут она сказала, что прийти там я не веду, меченый человек, там и великая краина, значит, поникнет. Ну, вот, то и самое будет с нашими психополитичными аналитиками, которые так само постоянно шкребут свои спадщины какие-нибудь там предсказания, хотя на самой справе. Никто ничего не разумеет, это супер здорово. И это значит, что... Это значит, что крыница натхнений нашим народом и близко не вычерпана, и он, в смысле, мы, сами себе подкинем сюрпризу. Потому что народ же судовный чин. В отрознение державы народ, нация, и она такая, якой себе уявляет. Тому, коли попробовать все-таки сделать невеликий анализ, чему так отбылось, и отбылось то, и что отбылось, я бы сказал, что в первую чергу народ не зрабіў, не паменяў свае стаўленне да ўлады, не быў гатовы пратэставаць, а народ убачыў сябе іншым. От народ убачыў сябе народам і убачыў сябе іншым. Чалавек можа сябе бачыць кім заўгодна, там Наполеонам там і так далей, але наўрад ці ён будзе ўспрымацца як Наполеон толькі таму, што ён сябе такім бачыць. А народ, вось ён такі, які ёсць. Вось якім ён сябе называе, вось якім ён сябе лічыць, вось такім ён і з'яўляецца на самой справе. Вось рускія, што былі там цімі скрипаносцамі, которым было наплеваць там на ўсіх іншых і на свае асабістыя жыццёвыя там страты, там матэрыяльны там добрабыт. Ну, яны такімі былі. Зараз яны пасці па красе бачаць, пачынаюць бачыць сябе іншымі. Ну, можа быць, хуткім часе мы ўбачым іх зноў у, не знаю, у групе нармальных людзей, нармальных народаў, да? Вось, а беларусы ўбачылі сябе людзьмі, якія прагнуць правоў. Яны ўбачылі сябе народам, які патрабуе вельмі простых, канкрэтных, абсалютна чалавечых, як это сказаць, это слово называецца, выгодаў. Вось. І ён такім і стаў. Ён стаў нармальным еўрапейскім народам з пачуццём власнай годнасці.
І вось пытанне, якое вот крытыкаваў толькі што аналітыку палітолагаў, да якіх далучыў да сябе таксама. Многія з іх казалі, і не толькі ў Беларусі, што калі б было больш рашучасці ў першыя дні, то магчыма ўсё б ужо скончылася. Зрэшты, я памятаю першы тыдзень, калі ўсё гэта адбывалася, там пасля таго, як вярнуўся інтэрнэт, і асабліва там некалькі першых дзён пасля першай вялікай нядзельнай акцыі, дзе там было ў Мінску каля стэла 300 тысяч чалавек, як мінімум. І ўсе казалі, што развязка будзе праз некалькі дзён, развязка будзе праз некалькі дзён. І вось так званыя умоўныя ружовыя поні не здолелі так даціснуць. Як ты да гэтага ставішся? Ці можна было штось зрабіць інакш? Ну, праца над памылкай.
Напэўна, можна было, ну, заплаціць яшчэ некалькі там дзясяткаў, сотняў, можа быць, тысяч жыццяў, а можа быць, і не атрымалася б. Гэта ж таксама нельга выключаць. Праўда? Могло же и не атрыматься. И я не могу себе уявить ту картину, которая бы... Якая была бы перед нами зараз, коли бы мы поспробовали там и ничего не атрымалось. За іншого боку, в этом есть одна становчая якость. Вось у нашем стане. Потому что я недавно писал про то, что по сутности червоные идеологи советские, я мне же... придумывали новую идеологию, новую мораль. Яны придумывали новых героев своих, причем на коленце их лепили, там, начинающий от Марата Казея какого-нибудь, заканчивающий там Зоей Космодемьянской. Там. Яны придумывали, конечно же, ворогов народа, им яны обовязково потребны были. Вось. Ну, яны мали монополию на информацию, имели зачиненные межи там, и необмежеванный ресурс гвалту. Вось тое, што адбываецца зараз, гэта ж дзякуючы гэтай рэпрэсіўнай машыне, якая манаполію на інфармацыю не мае на самой справе, не можа межа зачыніць па-чалавечні. Яна, дзякуючы ёй, і ствараюцца героі і ворагі народа самі па сабе. Бо у людзей з'явіўся дастаны з-пад канапы там, свой сцяг новы, з'явіліся, нават свая мова новая з'явілася. С лозунгами на этой новой мове. Она не для меня новая, но для шмат для кого новая. Новые гимны з'явіліся свои герои, пакутники нават, не горш за Марата Казея. Только в адрозненне от Марата Казея на этих пакутников и новых героев можно поглядеть в формате видео. И никто не будет казать, что это падал не Гастелло, и на угол не падал, и на угол промазал. Да? Ось, это конкретные люди, которые потерпели, которые сидят, которые были забиты, звольнены, покалечены там, и так далее. И натурально это вороги народа. Никто их не хотел, а они заявились сами. Это вот люди, которые живут компактненько в своих домиках, там, которые Министерство внутренних справ им выдадено, которые оживляют гвалт, которые так само конкретно зафиксованы. И не треба навод слухать вспоминай бабули, до якой яны там в 41-м годе вломились в хату. Нет, ласка, можете глядеть, вот они зараз сидят. Они же в отрозне от Советского Союза, которые любили с кулаков там вылепить ворогов народа, кулаки таки они жили с этим народом. За ними тяжей было. А тут, и что у них там была за вина, там три кони и корова, а тут люди живут компактно, особенно, маркированы навод формой. Ну, як бы ажыццяўляюць беспрэцэдэнтны гвалт у дачыненні да тых людзей, якія людзі называюць і лічаць народам, ну, просто, назовем яго так. Ну, і вось тебе ворагі народа самі па сабе, ніхто іх не прасіў, а вось яны з'явіліся. Гэта таксама дапамагае будаўніцтву нацыі. Вось сілкі лічылі і, напэўна, не памыляліся, што і ворагі народа, і героі народа, і ідэалогіі, і сцяг, і герб, і гімн. Все это потребно для оформления новой советской нации. И мне так отрымалось, что все это мы зараз не хочучи и не просивши этого бачим при дооформлении кончатковым белорусской нации.
Поговорим про гэту другую вось частку людзей, таму што ты фантастычна расправіў бы про тых беларусаў, якія, ну, неверагодныя, так іх назавем. Але тыя, которые выходзілі і білі, як бы там не спадзяваліся, што гэта, скажам, там перапранутыя расейцы або там некія там называлі азіятаў, папрывозілі сюды, каб яны змагаліся некія спецыяльныя па лініі ДКБ. Усё ж такі відавочна, што гэта былі беларусы за гэтымі маскамі і з гэтымі дубінкамі і з стрэльбамі. І беларусы ім таксама давалі загад, і беларусы зараз не ідуць ні на якія дыялогі са сваім грамадствам. З імі штосьці не так, ці яны ў палоне знаходзяцца, што, чаму адбываецца такое?
Ну, хай ім займаюцца, калі прыйдзе час, профільныя спецыялісты там. Ну, вось, яны іх будуць рэабілітаваць, напэўна, там, размаўляць з імі, судзіць іх, адаптаваць іх, сацыялізаваць іх, там, я не ведаю. Мне это уменьшится перехвали. Я просто разумею, что в процессе любой химической реакции при створении любого там, серьезного горящего заявляется шлак. Коли нация, коли в 21-м стагодии заявляется нация, то безумовно, особливо в белорусских воронках, помеж Усходом и Заходом, помеж диктатурой, абсолютно мерзотный и достатково таким дурацким левым либерализмом, такое не вельми докладное слово, но на уровне отчувания мы разумеем, что я кажу. Ну, треба зарабить достаточно шмат выборов, как бы злепить из этого всего то, что по своему именовито тебе. И натурально в процессе этого ну, будет заявляться шлак. Как бы это не почварно звучало, у темлику и у социологичном разрезе, неким социальным докладнее. Да, будут люди, их придется назвать злочинцами по классовой предмете. Ну, по классовой умову, конечно. Ну да. Просто по сукупности их деяний статистично яны будут скучать злочинцами, чем не злочинцами. И нам не треба будет для этого придумывать, как коммунисты придумывали неких там шизоидных обвинувачений у прохиления перед Заходом и так далее. Нет, и ласка, все по законе будет, все в рамках уголовного кодекса там.
Ну, ты просто памятаешь, Максим, как казали шмат разов, коли выйдет, скажем, нам 100 тысяч, 200 тысяч человек, то милиция ни в яким разе не будет бить. Быцем бы цитовали никаких высоких чинов, представников там высшего эшелона влады, что вот массовая цена как бы гарантует то, что все пройдет мирно и не будет болеть. Але ўсё атрымалася зусім інакш. У чым як бы з іншага боку от, і сіла гэтай улады, якая здавалася, ну, это ж не толькі Менск, хаця Лукашэнка і кажа, што там в Мінскі небольшие праблемы. Але мы бачылі першыя дні, што ва ўсіх гарадах, там 30 тысяч у Гродна, 20 тысяч у Брэсце, так это такі частка выходзіць людзей.
Угу. Да, ну, мы, канешне, як, ну, людзі вельмі ж любяць, в прынцыпе, проповеди вельмі любяць полторать заповеди. Вось. И, конечно, 100 тысяч, которые вышли, это была заповедь некая, да, заповед, который мы полторали, не особливо, ну, как бы, спробуючи критично это осмысовать. И вот теперь мы ткнулись сами в это носом, разумеем, что, да, сами по себе 100 тысяч ничего не вырашают, коли мы хотим выйти и вырешить пытанне замены ўлады зараз. Але калі мы, скажам, глядзім на гэтыя выхады на вуліцу, як на частку гістарычнага працэса фарміравання беларускай нацыі, калі мы разумеем, што так ці інакш, верагодней за ўсё, Лукашэнка рана ці позна пакіне сваю пасаду і нарэшце дасць нам здыхнуць палёгкай, то вельми, вельми не кепско было бы, хотя это, конечно, кепско, але вельми не кепско в перспективе, было бы нам подвести до этого людьми, которые год процестовали. Чем попроцестовать один день и поменять Лукашенко? Ну, просто потому, что кошт этой перемоги, штодённая рефлексии на конт необходимости этой перемоги, миллиарды диалогов на конт нашей страны будущими, яны будуць ўжо назапашаны. І гэта пасля ўжо ніхто просто так не аддасць, не здасць, не памяняе на калбасу это уже будет пережито, усведомлено, и как там было, где в генетическом коде, ну вот, да.
Окей, а у тебе нема такого такого уражения, что все-таки вся эта строкатая масса людей, потому что строкатая, это еще не гарантия того, что все пойдет в правильном направлении. Вот, например, на днях было видео, я на себе ставил на Facebook, такий скрин, так, музыканта Каліни, которого мы ведаем, который выступал ранее за русский мир, да и теперь выступает за русский мир, там ДНР, ЛНР, Путин. Але на стяне яго заду вісіць пагоня бел-чорна-белы сцяг, у руках кубак напісана «Жыве Беларусь». То есть под гэтым сцягам, под гэтымі сімваламі, так якія ўспрымаюцца як сімвалы свабоды, выступае чалавек, які не бачыць ніякай супярэчнасці ў тым, што можна адначасова тапіць за рускі мір.
І ну я не буду
прасіць розных. Просто Лукашэнка не падабаецца, але, напрыклад, за саюзную дзяржаву або ўвогуле ўвайсці ў склад Расіі.
Правда? Ну, коли мы не будем там пятибалочку и десятибалочку брать, а коли возьмем некий более широкий градиент, то, напевно же, Калина стал нам роднее после этого, правда же. На некий гомеопатичную, конечно, там долю, но все же таки. Да, я про что? Я про то, что натурально, то, что мы зараз как бы тут разом змагаемся, ничего не гарантуя. Але, слухай. И оно не гарантует нам, конечно, что после мы не разобьемся снова на лагере, и кто-то будет топить за Россию. Але погляди, коли раскласти все, что отбывается на великую колькость компонентов, и каждый проанализовать по особку, и после все собрать заново, то, вы скажи мне, Кинаска, вот коли люди на этом митинге, ну, умовно кажется, человек, который топил за Россию, но если он ходит день за днем, помнишь, бел червоно-белым стягом, и слухая «Живи Беларусь», долучайся там и так далее. Вы скажите, Кинаски, на гомеопатичную, а то и не гомеопатичную, на 1 миллионную участку, цена вот по 10-балочце. Я для его умоны, белорусской умоны с белочерно-белым стягом, стал ближе тене. Поразуметься со мной ему будет простей тене. Вынику мы же, мне в отрознение от такого человека же есть один аргумент, який он не переплюнет. Потому что я ему скажу, слухай, мы вот тут воевали за это все, да, теперь скажи мне, вот у тебя есть Россия, куда ты можешь свалить, когда ты так любишь Россию? Ну, у меня вот иначе Беларуси, допустим, нема. Правда? Это же несправедливо, что ты меня тягнешь в Россию, где ты так можешь опынуться, разом с собой. Ну, я-то не хочу, а ты-то мог, да, правда, без меня. Но я же не могу в некую иншую Беларусь уехать, да, правда? Ну, короче, конечно, это будут наши спрыжки, для яких я подрихтован. А я кажу про то, что у любым выпадку то, что зараз отбывается, у любым выпадку, працуе нам на корысть. Потому что Путина любить больше не стали за этот час, правда? А белорусская мова стала больше звыклой, больше близкая. Нехай не так шмат, але я думаю, что ну, с уликом частотности всяких там долучайся, вы живи Беларусь, больше белорусов за прошлый час сказала столько белорусских слов, сколько не казалось с часов заканчивания школы. Вот. Ну и, конечно же, момент едности. Коли ты с человеком был уже близкий и на одном боку, то он навряд ли у тебя может выкликать такие же негативные эмоции, как небыто он чужий. Все ж таки вы в одних окопах с ним воевали. Правда? И этот диалог он будет уже далеко не такой суровый и агрессивный, каким бы он мог быть, если бы этих протестов не было. Так что я не бачу ни водного компонента, сходящего из якого, я бы мог сказать, что то, что отбывается, не посприяет незалежности и консолидованности белорусов и Беларуси.
Мы же шмат говорим. Люди, которые шмат потерпели и трохи боятся, может, выходили, а теперь не хочут, меньше, они максимум хочет, я так думаю, спадзяюся на пачуць твой адказ, дзе ім браць гэты аптымізм. І зноў жа я нагадаю пра тое, што і халады ідуць, і больш такімі зверскімі сталі ўсе гэтыя паводзіны сілавікоў. Ты такім з бясконцым аптымізмам на гэта глядзіш, расправляешся з ныцікамі. Вот что ты им скажешь? Те, которые, например, имеют там и детей, там и школы завязанные, некие кредиты, и бачно зараз, что звольняют просто пачками людей с завода, которые протестовали, закрывают бары, которые выходили, быцем бы у техничной там отпочинок на один день.
По-перше, я не гляжу с бесконцем оптимизмом. Я гляжу с оптимизмом, але ну, я, как бы, я не то, что там хихикую, там, скачу, там, и блазу. Не, пытание вот в чем. Пытание в том, что этим людям брать оптимизм треба с разумение того, что с двух максимумов, как бы, перемены это то, что обовязково наступает, и перемены это то, что наступает раптовно. Тягом апошніх месяцев мы назирали бесконцую чергу низкую перемену, починаючи от ментальных и заканчиваючи там фактичными переменами в грамадстве. С чего бы раптом уявить себе, что перемены зникнут, отменятся, спынятся, я не веду. Мы мели грамадство и уладу, и мы были упэўнены, что вот у гэтым грамадстве, при гэтай уладзе ничего николи не поменяется. И оно поменялось, и оно протягивает меняться. И улада уже не тая, и грамадство уже не тое, и отчуванне легитимности этой улады абсолютно іншае. Так у меня пытанне, а с чего бы раптом вынік усяго гэтага павінен быў бы быць горшым, чым мы сабе яго уяўлялі поводы таму, допустим.
Напрыклад, больш террору. Большая полицейская держава, больший уплыв России. Для того, как заховать свою ладу, Лукашенко вымушен просить поддержки Путина. Путин, подтримывающий, выставляя сустречную мову, например, там, ну, не веду, не обязательно увойти там на штат России, але нареште юридично замацовать краину, сдать еще больше, там, скажем, фронту, який Лукашенко, там, тримаючи свою ладу, старался не отдавать. И у вынику у него будет право моральное мазу Лукашенко або любого представника сказать, покуль вы не протестовали, у нас принамсі было бы гэта, а за вас зараз мы стратили все, чем мы могли, скажем, ну, гонориться ранее.
Ну, гляди, значит, по-перше, кому он это повинен сказать? Покуль вы не протестовали, у вас было бы гэта. И он повинен был бы это сказать тем людям, які его слухают. Те люди, которые его слухают, яны повинны были бы ценить незалежность Беларуси и при этом ненавидеть протестовцев. Ну, то бог возьмет, это та самая категория людей. Я не веду. Я себе не подается, что ты, которые его ненавидят, явно и ценят эту самую незалежность. И наврать им можно сказать, что это явно и виноваты у тем, что у нас нема незалежности. Правда? Но так себе они... Ну, он сам себе может это натарахтеть, там, я не веду. Але наврать у него есть серьезный адресат внутри крайне. Это первое. Другое, на конт того, что давай себе уявим эту апокалиптичную картину. Россия нас захопила, и он подписал. На протесты никто не пошел. Типа пошел, але всех разогнали, забили, расстреляли. Там, короче, конечно, мы находимся краиной под оккупацией. У меня питание. Коли бы год тому вошли бы российские танки на территорию Беларуси, ну, раз мы уже апокалиптичным прошлись, то давай уже не спыняться, то белорусское войско так само не оказало бы никакого супротиву, как оно его не окажет и зараз. Ну, уже окажет, конечно. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Так вот, гляди. Коли войско наше не оказывает супротиву, коли мы голосуем, из внешнюю и внутреннюю политику мы синхронизируем с российским уявлением про эту внешнюю и внутреннюю политику, то бог отсутность национальной идентичности, отсутность своей международной воли, отсутность своей экономики, все белорусскомовные фашисты и так далее. Войско при этом сидит на заднице и не готово никому сопротивляться. Скажи мне, Каска, коли это не оккупация, то как выглядит оккупация? И вы скажи мне, Каска, коли теперь нас нареште дооккупируют до конца, то ты же со мной погодишься, что да оккупируют не той народ в этом годе, який был бы оккупован в минулом. В минулом годе можно было это сделать и иметь сотни тысяч подкинутых чепчиков, напевно. А зараз это уже не те люди, которые будут подкидывать чепчики. Это уже те люди, которые выходили, змагались и кричали «Живи Беларусь!», вытягивали эти стяги. У каждого те, которые люди, при нам, спочивают, Потому что на кожного, хто в моїх компаніях, усіх на кожного, хто хоч просто людей, яких я зустрікаю на вулиці, там робочі, які працюють, допустим, приїжджають. На кожного, хто я, кого я ведаю, хто ходить на мітинги, приходить чоловік 20-30, хто не ходить на мітинги, тому що боїться, але хотів би. Ну так кратенько. Зараз окупована Білорусь де-факто просто буде не такою окупованою Білорусі, зовсім якою я нам могла бути год тому. Тому що, по сути, вона і була окупована, а ми зараз окуповані менше, ніж були. Ну, не на узровні, я не ведаю там ніяких пісулек там підписаних, а на узровні народу.
Дякую, великий Стас. Це був більше як півгодинний сеанс національного оптимізму від Стаса Карпова, дизайнера, публіциста і поета, який зі мною був з Подмінську, не у Мінську, так?
Да.
Далі. Ось, а я був у Празі, за Бугром, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядели канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтесь на нас. Будьте зі свободою.